Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Псалтирь» преподобного Ефрема Сирина. В авторской рубрике Александры Никифоровой «Аристократ духа» рассказ о святителе Луке Выно-Ясенецком. Далее в авторской рубрике Ивана Вишневского «Высокая нота» беседа с ключерем Кафедрального соборного храма Христа Спасителя протоиереем Михаилом Рязанцевым. И в завершении нашей передачи – литературная страница.
Псалтирь или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина – и расположенные по порядку псалмов Давидовых. Псалом 140. Нечего укрываться, Бог все видит. Лучше поспеши омыться, пока есть время. Я грешу и скрываюсь, чтобы ни один человек не видал меня. Но Господь видит меня, когда делаю злое. Если видит меня человек, мне стыдно, но не стыжусь я Бога. Пощади и помилуй нас, судья и владыка судей. Если человек обращается, рано ли это или поздно, ты приемлешь его. Что делать мне с грехами моими, не знаю. Не видит ум мой, чем мне омыть и очистить себя. Если бы вздумал я омыться водами, то малы для меня моря, реки недостаточны, чтобы очистить меня. Если омою себя кровью и водою из ребр Сына Божия, то очищусь, и излиются на меня щедроты. Трепещи, грешник грядущего суда, со скорбью и слезами прибегни к покаянию. Пока приемлется еще молитва, молись здесь, чтобы быть тебе принятым там. Молись, пока не пришла и не увлекла душу твою смерть, тогда напрасна всякая молитва и моление. Тогда бесполезны и слезы.
Избранные главы из Псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
«Аристократ духа» – цикл передач к 50-летию со дня кончины выдающегося хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского, святителя Луки, Выно-Ясенецкого. Передача шестая. Протоиерей Николай Даненко, настоятель Покровского храма в Нижней Орианде, автор нескольких монографий о святом Луке Воина Синецком. На протяжении уже нескольких лет он исследует в архивах документы, касающиеся новомучеников и исповедников Русской Православной Церкви. Многие из них были прославлены на юбилейном архиерейском соборе 2000 года. Сегодня он рассказывает вам, дорогие наши слушатели, о том, что говорят о святом Луке Воине Синецком исторические документы.
Пашка, ну вот сейчас недавно вышла большая книга ваша «Крымская епархия во времена епископа Луки». Если перевести его жизнь на язык документов, что говорят документы о нем?
Документы подтверждают общее впечатление о святителе Луке. Пожалуй, это самый известный святой из новомучеников, да, 20 века, на настоящий момент. И, пожалуй, это один из самых известных святых не только в Греции, но и за пределами Греции, и за пределами России. Ну, во-первых, у святителя Луки очень любопытная биография, да? Там несколько сюжетных линий развивается самодостаточно и переплетается в одно житие, да?
На Кипре сейчас даже вышел роман по его житию.
Сейчас собирается составить фильм, да?
И фильм, да.
Архимед Тихон Шепкунов собирается составить фильм, там в Киеве собирается составить фильм. Там другая проблема. Столько информации, столько фактов, столько всего, что как вместить это в одну книгу, как вместить это в один фильм. То есть я Луку узнал очень давно, когда вышел роман Марка Поповского, да? Ну, попала эта книга мне в руки, и, в общем-то, это было, скажем, первое знакомство, объемное знакомство, не устное, а через объемный труд с личностью святителя. Ну, да, казалось бы, закатал такой том, что там, все есть. Но потом, по прошествии времени, ты видишь удивительным образом, да, как евангельская закваска, да, личность эта увеличивается. Самое, что есть в реальном смысле слова. И мистическом, и культурном, и информационном, да, и социальном. Вот буквально сегодня уже сообщили в газете, что на Украине, да, будет праздноваться 50-летие со дня его блаженной кончины на государственном уровне. Ну, тут тоже очень, пожалуй, удивительный момент, да, на сегодняшний день.
Да, радостный очень.
Радостный и подтверждающий вот то, что личность самого святителя, она увеличивается, она растет, она еще не до конца вместилась в наше сознание. По документам, по всем жизненным данным, да, этот человек совершенно поразительный, абсолютно целостный, поступательный и идущий, ну как бы это сказать, идущий навстречу своим страхам, навстречу тем сложностям, да, и выбирающий, как изначально и принято в Евангелии, да, узкий путь. Как художник он был вполне одарен, это видно по его рисункам. Как художник он состоялся бы, без сомнения. Он принял решение, что изобразительное искусство это здорово, но это мое честное дело. Это мое обнаружение, да? Человеческое, эмоциональное, там, художественное и так далее. Надо быть врачом. Хотя медицину он не любит. И хирургию в том числе. О чем пишется в своих воспоминаниях? Надо людям помогать. Соответственно, надо учить медицину. Со всем присущим темпераментом и талантом занимается медицина и хирургия. Да, когда он состоялся уже как полноценный врач, академически подготовленный человек, ему предлагает делать ученую карьеру на кафедре, говорит, нет, надо быть земским врачом. Надо помогать людям. Он идет опять-таки, да, евангельским путем навстречу своим страхам, навстречу тем узким, едва ли проходимым отверстием, через которое видно то божественное, к чему призывается каждый христианин. Земский врач – это далеко-далеко непросто. Но именно там он приобретает те человеческие качества, те научные качества, те профессиональные качества, да, без которых он не стал великим хирургом. Хорошо, сложная семейная жизнь. В конце концов, Анна Николаевна умирает, да? Он в наиболее страшное время становится священнослужителем. Хотя, казалось бы, полноценный врач, православный, никто же не отменяет мою веру. Он понимает, что да, надо что-то делать. Слишком непростое время. Он опять идет навстречу тем страхам, от которых многие шарахались. Более того, в конце концов, он принимает епископство, что не ассоциируется с типичным положением вещей. Вот тебе посох, говорю притчами, да, все остальное за тебя сделает православные люди. Накормят, утешат, отвезут, привезут и даже торжественно похоронят, да? Это гарантированный арест, это гарантированное гонение, это гарантированное преследование, что, собственно, и происходит. И лагеря, тюрьмы, допросы, которые доводили его до мысли о самоубийстве, о чем он, опять-таки, пишет вполне откровенно, да, не меняет его как целостного человека, который с самим собой исключительно честен. Даже в своих ошибках, когда он оставил служение, когда он действительно послушал странный и безответственный совет митрополита Арсения, да, уйти за штат и какое-то время не служить, Лука удивительным образом мог всегда поворачиваться, да, всем своим существом в нужную сторону. Это поразительное евангельское чутье, да, которое не связано с его личным комфортом, не связано с его удобством, не связано с безопасностью его личности, у него присутствовало неизменно. Он всегда был неудобным человеком. Выборы патриарха Алексея I Симанского, он заявляет, что я голосовать буду против вас. Не потому, что лично против вас, а потому, что нет альтернативы. А раз нет альтернативы, значит, я буду против. Ну, согласитесь. Серьезное заявление. В не менее серьезные времена. Когда по практическим соображениям, по целесообразности, надо быть более сговорчивым. Вот эта целостность, эта честность внутри самим собой, даже когда он не прав, он был целостен, он не лгал себе. У него не было то, что называется лукавой совести, которая позволяет оправдывать свои мысли, свои решения, свои поступки и так далее. Вот это создает удивительный монолит, удивительную ясность. Ни капли диссидентства. Тоска по чужбине, да? Тоска по иному. А и демонизация того, что здесь есть вокруг. Он, как православный христианин, понимал, да, я человек этого общества, этой страны, этого народа, этого исторического, да, образования. И Бог поместил меня сюда. Здесь и сейчас я должен делать то, что я должен делать. Потому что каждая боль, каждое страдание, каждая трагедия, каждая проблема человека, который к нему приходит как врачу, или как архиерею, или как просто священнослужителю, да, он должен получить утешение. Это имеет отношение к вечности и его, как архипастыря, и того человека, который находится перед ним. А его партийная принадлежность, его этническое, да, происхождение, его мировоззрение, да, его интересовало в последнюю очередь. То есть, собственно, он, как христианский святой, всегда на любой вызов отвечал только любовью. И это действительно замечательный пример для нас, потому что я сам не лишен того, что человека посмотришь по каким-то, да, комплементарным, да, вещам. О, вот с ним есть о чем поговорить. Какой приятный человек, какая замечательная женщина. Тут же там, тут, да, вот хорошо получился разговор. А здесь что-то вот как-то так, ну, не совсем оно отзывается в моем сердце. Это пристрастие. Это человекоугодие. Это те вещи, которые вообще-то не должны быть ни у священника, ни у христианина. Есть человек, и ты смотришь, почему человек оказался рядом с тобой. Что он должен тебе сказать, и что ты должен ему сказать. Вот в этом смысле святой Лука совершенно был блистателен. Как живой, вдохновляющий, да, несомненно, качественный пример.
Thank you.
В вашей книге меня потрясла подборка отчетов оперуполномоченного Жданова. Отчетов по слежке за епископом Лукой. Вот что это за тип исторических источников?
Дело в том, что все документы о мучениках, как древних, и так настоящих, да, мы получаем от кого? От гонителей. Если тебе выкручивают руки, рубят ноги, да, или отсекают голову, то тебе некогда писать мемуары. Ну, и более того, по техническим причинам, да, это невозможно. Плюс там можно поставить это под сомнение, потому что вот, а психологизмы, а человек заистерил, там, разволновался, вот, умирать не хотел, вот, начал писать то-то, то-то, или хотел остаться в истории вот таким. Нет, здесь свидетельство гонителя, несомненного гонителя. И вот если внимательно читаем отчеты уполномоченного Жданова, да, то от обратного он очерчивает ведь контуры личности свидетеля Луки как человека исключительно блистательного, целостного, сильного, да, решительного, способного, да, держать любой удар и способного не спускать ни одного слова, ни одного жеста, ни одного, да, противоправного поступка. Который знает, как устроен этот мир. Он знает, что есть мир небесный. Он знает, как устроено досоветское государство. Но он понимает, что именно советские законы, да, и являются единственным гарантом ведения правильных переговоров с гонителями. Заставить гонителей исполнять их же законы. И он это блестяще понимает. Более того, он понимает, и это видно по его жизни и по всем отчетам уполномоченным, в том числе, что если хотите жить по Христу, вы будете гонимы. Ну, кто же отменит эти слова? В мире скорбь будете, но не бойтесь, я победил мир. Его жизнь похожа на человека, идущего по лестнице. Каждый шаг дается с трудом, но он становится выше. Вот эта метаморфоза, да, христианской жизни, она поразительна. Из художника-врача, из врача-священнослужителя, священника-монаха и епископа. Из епископа, да, мученика, исповедника, да, и великого тружника на Неве Христовой. Пожалуй, это пример для всего 20 века и для всех ныне здравствующих христиан. Не только быть христианином, но и уметь осуществить свое бытие, той благодатной, Богом дарованной возможности, которая предоставлена для каждого. Но надо решиться. И вот эта решимость у него была. Это то евангельское христианское церковное качество, которое отличало от многих других. Кстати, ряд тоже верующих. Архиереев, священнослужителей, мирян, которые, в общем-то, были верующими. Но этой решимости быть Христовым действием не хватало. Ну и, в общем-то, мы о них знаем меньше.
В этих отчетах Жданова меня поразило, но даже смутило, наверное, как-то то, что святитель Лука служил молебное в храме в честь светских годовщин, праздников, годовщин революции, и приглашал вот на эти молебны оперуполномоченного.
Да. Сейчас свобода. Можно сказать, ну что, Борис Николаевич не был нашим прихожанином, ну пускай там его хранит. Или в другом месте. Хранили, говорили всякие сладкие слова, полные надежды и оптимизма. Тогда были совершенно другие времена. Власть – явление удивительное, да, и не всегда легко понимаемое. Апостол говорит, что всякая власть от Бога. Хотя мы знаем, что безбожие не от Бога, да. Мы знаем, что совершая литургию, священнослужитель молится за всех и за вся. Это вселенская молитва. Не только в Вселенской Церкви, но и о всем мире, о всех и за вся. А мы знаем, что Евтиний, да, постоянно указывает на власти, на воинство, да. А очевидно, что воинство состоит не только из христиан, тем более не только из православных, но и из мусульман, сектантов, вообще атеистов, да, и так далее. Но между тем Церковь о них всех молится. Это молитва Церкви. У нас, к сожалению, все-таки складывается такое немножко сектантское мышление, да, между собойщик. Хорошая компания, приличные люди. А так что? Ну, народ проклят он, не знает закона. Очень созвучно. Правда, рифмуется, да? Так вот, Церковь молится всегда о власти, о тех людях, от которых очень много зависит, что будет завтра в стране, что будет завтра со страной, что будет вообще.
То есть молитва Церкви о власти не есть еще согласие с этой властью, с политикой этой
Конечно.
Власти?
Конечно. Даже более того скажу, что канонизация того или иного святого, это не значит, что канонизированы все его труды. Бывает так, что труд имеет какие-то богословские оплошности, а человек, несомненно, святости. Он канонизирован. А его книга, например, ну, остается в стороне, как частное богословское мнение. Так и здесь. Мы молимся о человеке, которому по той или иной причине, да, Бог допустил иметь ту власть, ту силу, ту возможность решать те или иные проблемы, да, в поле которых мы все находимся. Как же нам об этом не молиться? Но мы христиане, и на любой вызов недоброжелательности, зла, неприятия, гонения, мы можем отвечать только любовью, только молитвой. Если мы будем отвечать ненавистью, то едва ли у нас узнают, что мы ученики Христа. А потом, что мы любим друг друга, да? Говорит апостол Иоанн. Узнают, что мы ученики Христовы. И как высшая молитва – это молитва словословия, так и наиболее, да, качество молитвы, это, которая уже движима Духом Святым, это молитва за врагов. А как говорил Николай Сербский, это наши строгие друзья. Никто нам не помогает определиться, так как враги. Никто, кроме врагов, нас не может взбодрить, как христиан, надлежащим способом. Так что в советские времена это были исключительно христианские времена, когда каждый христианин мог раскрываться в полном объеме, в полном мире. Это хорошо понимал священномученик Фадей, да, Тверской Фадей Успенский, когда высокомерный архиерей пришел в уныние, в смущение и начал жаловаться, что вот трудно, очень трудно и едва ли возможно. Тогда он взял его за руку, и этот ощутил тепло, какую-то особую силу, и услышал шепот: «Дорогой мой, сейчас исключительно христианские времена. Радуйся. Где бы ты мог, как христианин, как епископ, раскрыться еще так, как здесь, в этой камере? Благодари Бога. Всякое действие имеет противодействие, да? И твое молитвенное, христианское, церковное противодействие, оно как огненный столб должно из этой камеры подниматься, да, к небу. Вот это и слава Божия».
Подошла к концу шестая передача из цикла «Аристократ Духа» к 50-летию со дня кончины выдающегося хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского, святителя Луки Воина Сенецкого. В ней мы беседовали о личности епископа Луки с протоиереем Николаем Даненко, настоятелем Покровского храма в Нижней Орианде, автором нескольких монографий о святом Луке. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хоров Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Сретенского монастыря. Передачу подготовила Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте беседу о святителе Луке Крымском с протоиереем Валерием Бояринцевым, настоятелем храма Архангела Михаила Валубки, врачом, продолжателем дела святителя Луки в Крыму.
эфире программа «Благовещение».
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Я упомянул уже о том, что я родился в семье священника. И мой батюшка служил в то время в Богородском, там Преображенский храм, маленький деревянный. И вот там прошли первые мои годы детства. И в этом храме в то время пел хор, небольшой хор, потому что храм маленький был, под управлением знаменитого, известного московского регента Серафима Ивановича Виноградова. Я, конечно, был совсем маленьким и не понимал и не мог оценить пение этого хора. Но, видимо, на подсознании у меня отложилось вот это качество, качество пения церковного. И это стало некой такой планкой, по которой я уже оценивал исполнение церковных песнопений другими хорами. Потом, когда я подрос и уже в юношеском возрасте начал и подьяконствовать у святейшего патриарха Пимена, а до этого я начал ходить в Богоявленский собор, в то время там пел хор под управлением Виктора Степановича Комарова, тоже известного московского регента. Причем в то время было два вот таких регента. Я не имею в виду третьего, отца Матфея Мармуля, который стоит особо, и он управлял хором Троице-Сергиевой Лавры. Это особый разговор. А вот в Москве было два известных таких и знаменитых регента. Это Виктор Степанович Комаров и Николай Васильевич Матвеев. Но, конечно, они по-своему интерпретировали церковное пение. Если Николай Васильевич Матвеев, который управлял хором в Скорбящинском храме на Большой Ордынке, он имел классическое образование, образование консерваторское, и у него пение было вот такое вот грамотное, классическое, правильное, так вот, как вот написано было в партитурах композиторов. И высокопрофессиональные певцы у него там пели, то Виктор Степанович Комаров, у него было пение такое более теплое, более такое какое-то воспринимаемое простым народом. Если на исполнение песнопений и, да, в частности, вот на литургию Чайковского к Николаю Васильевичу Матвееву собиралась вся музыкальная общественность Москвы, и консерваторские профессора, и слушали исполнение литургии Чайковского, то в Богоявленский собор ходил обычный народ, и он вот именно воспринимал то пение, которое давал хор под управлением Виктора Степановича Комарова. У него была такая особенность, которую вот я не наблюдаю среди современных регентов. Да и после смерти Комарова это никто не мог вот как-то подхватить вот эту традицию. У него была особенность та, что каждый праздник он умел чем-то выделять. Ведь, казалось бы, песнопения-то в основном одни и те же исполняются, особенно на литургии.
Прошу прощения, но только у Николая Андреевича Римского-Корсакова 7 херувимских песен. То есть выбор есть.
Ну да, да. Но вот какие-то интонации даже в исполнении тропарей были присущи вот какому-то определенному празднику у Виктора Степановича Комарова. И я помню свое состояние, когда после всенощной я возвращался домой и ехал по транспорту, метро, автобус. И вот на протяжении всей вот этой вот дороги, когда я добирался до дома, у меня вот еще звучали где-то вот песнопения, которые я слышал в Богоявленском соборе за всенощным бдением. Вот это впечатление у меня осталось надолго. Поэтому я как-то воспитан и рос на таких примерах высочайшего церковного пения и исполнительского искусства. И когда меня назначили сюда, в храм Христа Спасителя, то, естественно, для меня было желание, ну, если, может быть, не на такую высоту поставить, но хотя бы, чтобы пение в храме Христа Спасителя находилось на высоком уровне. Поэтому я и пригласил Николая Сергеевича Георгиевского, который тоже воспитан в музыкальной, в церковной среде, и он знал прекрасно всех дирижеров, регентов и композиторов церковных. И вот он положил начало вот этому качественному, высококачественному пению в храме Христа Спасителя. И потом, когда пришел сюда Илья Борисович, то я был рад тому, что нашел вот такого человека, который тоже понимает и смысл произведений церковных, и облекает их вот действительно в какое-то такое церковное понимание тех текстов, которые положены на музыку. Ну, я надеюсь, что... Ведь как бывает, начинается с энтузиазмом, хорошо, потом, когда наступает такое время, уже время привыкания, и, может быть, где-то как-то уже утрачивается вот эта острота зрения и слуха, и сводится это к формальному пению. Я надеюсь, что у нас такого не будет, не произойдет, а творческая работа, она будет у нас совершаться постоянно.
Ну, честно говоря, у больших музыкантов никакого привыкания, оскудевания интереса к музыке не происходит. Римский-Корсаков, что в 20 лет обожал музыку, точно так же и в 63, сочиняя «Золотой петушок». А Илья Борисович Толкачев, безусловно, талантлив. Это очевидно.
Но это несомненно, да. И я поэтому и говорю, что я надеюсь, что так и будет дальше.
слышала сейчас вас, отец Михаил, вот о чем подумал. То, что духовенство сейчас, безусловно, самое грамотное сословие современной России, это факт безусловный. Не только самое честное, не только самое социально ответственное, да, а и самое грамотное. Просто образование в духовных академиях поставлено прекрасно. В Свято-Тихоновском университете, да и в семинариях, если человек не дошел до таких высот, до высшего образования, тоже человек в любом случае получает некую сумму знаний, которая превосходит уж точно нынешнее светское высшее образование, которое, ну, деградировало до каких-то низов необычайных. Это отдельная тема. Но и музыкально современное духовенство, да и, наверное, духовенство чуть ли не с апостольских времен, наверное, самое развитое сословие. Ведь вы не просто произносите, допустим, какие-то премии или другие фрагменты священных текстов. Вы же их псалмодически напеваете. Слух, наверное, должен быть. Вообще, вы представляете себе священного служителя без слуха?
Я не только представляю, я знаю таких священнослужителей. Но, конечно... Особенно, когда поется величание к тому или иному празднику, и когда собираются несколько священнослужителей, и каждый как-то поет по-своему, это, конечно, производит такое грустное впечатление. У нас, слава Богу, как-то наше духовенство со слухом, не у всех есть голос, но слух есть у всех, и поэтому вот это вот пение алтарное, пение духовенства, и за которым и народ подтягивается, у нас тоже, в общем-то, на хорошем уровне находится.
Чему мы можем быть свидетелями на больших праздничных богослужениях в храме Христа Спасителя? И, по-моему, здесь возникает прекрасный ансамбль между клиром и хором. Согласитесь, да?
Да.
Естественно, сплетаются голоса, естественно, возникают паузы у хора, вовремя подхватывается припев.
Вот как раз тот момент, о котором я еще не сказал. Я, когда и подьяконствовал у покойного патриарха Пимена, а он тоже был знатоком церковного пения, не только знатоком, он был регентом, и сам имел прекрасный голос и слух, и уж его как-то обмануть в чем-то в пении было невозможно. И вот у нас он подбирал и подьяконов, поющих. Там у нас был замечательный ансамбль, у нас было 12 человек, у нас были все голоса от первого тенора до баса. И мы вот в алтаре исполняли различные песнопения, особенно Великим постом. И мне это так как-то понравилось. И когда меня назначили сюда, я тоже как-то попытался, ну, с благословения покойного патриарха Алексия подобрать духовенство, поющее, чтобы в какие-то определенные моменты можно было в алтаре или на середине храма неким таким небольшим, конечно, ансамблем, но исполнить те или иные известные и знаменитые и горячо любимые народом песнопения. На Успение Пресвятой Богородицы, Светильные или Великим постом, как я уже сказал, Разбойника Благоразумного. Ну вот, к счастью, нам удалось создать вот такой ансамбль от первого тенора и до баса. И наши прихожане очень любят, когда наше духовенство, дикана в основном, поют вот эти вот любимые народом песнопения.
Ну, мое сердце музыканта просто тает, когда я вас слышу, отец Михаил. Благодарю вас. Всего доброго, успехов в вашей огромной и очень нужной нам деятельности.
Спасибо и вам помощи Божией.
Yeah. В передаче принимал участие ключарь Кафедрального соборного храма Христа Спасителя, протоиерей Михаил Рязанцев. Звучали обиходные песнопения в композиторской обработке регента хора храма Христа Спасителя Ильи Толкачева.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Светлая страница.
У нас есть, стало быть, отрада. Да. А у животинки того нет. От рождения болих к ей сейчас коновал приходит, и разговора никакого.
— А может, ты им? — сказал Васька.
— Да много ты знаешь. Говорят тебе, что ничего. Лошадь, али там что еще, и это уж нам представлено. Значит, вся земля и мы, стало быть, над всем за хозяев. Ну, мы, значит...
Стальная заржала. Губашлев вздрогнул, поднял голову и пожевал губами. Вспорхнули голуби. Этот крик стальной показался мне печальным, жалующимся. Сахарная стояла, как и раньше, покачивая головой в кормушке. — А что она сейчас сказала? — спросил Васька Сидора. — У них свой разговор. — А только, конечно, сказала. — А ты знаешь? — спросил Васька.
— Знаю. Они все, значит, ее жалеют, сахарную.
— Да вот вам. Он взял сахарную и перевел к кормушке стальной. Сахарная покорно сунула голову в кормушку, и мы увидели, как стальная отстранилась и тихо фыркнула. — Видал?
— Кушай, значит, напоследок. Уж насмотрелся я на них.
Да вот, водил я ее прошлым летом на травку за водокачку. На денек, бывало, отведешь. Может, она и покрепчает с травки-то. Так что же?
Заскучали эти-то.
Стоят да оглядываются. Куда, мол, подевалась? Такую-то ржу подняли.
А вот, значит, как коновал завтра придет, биться начнут.
Как биться?
Биться. Чует на нем кровь.
Потому он лошадей бьет на живодерке. Но и почнут копытами стучать, сердится. — Не давай ее! — шепнул мне Драп, опять блеснули его глаза. — Не давай! Ты хозяин, твоя лошадь! Я стоял, не зная, что мне делать. Да, я был тут молодой хозяин, жалел сахарную. Она выставила голову и смотрела в землю, точно раздумывала о чем-то. Впалые бока ее тяжело ходили.
— Сидор?
Просительно начал я, чувствуя, как у меня сжимает в горле. — Сидор, чего изволите? Ее надо оставить. — Да как же это можно-с? — сказал он, улыбаясь. — Папашенька не веляц. Ее и ставить-то некуда, а завтра новое приведут. Ты ее спрячь. Ее можно вниз поставить, туда. Она смотрела на нас, я видел. Она понимала все, я это чувствовал. Она смотрела на меня, на своего хозяина, и я ничего не мог сделать. Драб стоял около нее и задумчиво гладил по отвислым влажным губам. — Плачет! — крикнул Васька. — Ей-богу, плачет! Течет! — Уж я знаю, — говорил Сидор, выколачивая сапог трубку. — У ней теперь на сердце-то жуть. А солнышко-то как любит! У меня солнышко в заднее окошко, видать, как садится к вечеру, и бьет оно тогда прямо к стойлам. И как ударят сюда, они сейчас голову и повернут, и глядят. Да, Сахарный плакала, плакала беззвучно. Из воспаленных глаз, из-под волосатых век тянулись мутные струйки и собирались во впадинах морды. — Сидор, голубчик, ты скажи, что Коновал увел ее. Я потом папашу попрошу. Васька и Драб стояли рядом, плечо к плечу, выжидая. — Сидор, я тебе сахару принесу. Сидор! — Господин баринок, да мне бы, верьте душе, самому бы легче было. Ничего не могу. Я должен приказания исполнять. Дисциплина. Ведь меня тогда приказчик Василий Васильевич в шею выгонит. Вы-то подумайте. Я знаю, что ночь не усну. На сердце слеза кипит, а не могу.
Ему денег жалко, — шипел сзади Драб. — Вали, ты здесь хозяин! — Я хочу, Сидор! — крикнул я. — Я хозяин! Сведи ее вниз! Ну, пожалуйста! У меня есть на голубей. У меня больше рубля есть, Сидор. Я тебе отдам.
— Мы тебе костей насобираем. — Гвоздей! — вмешался Васька. — Не могу, — коротко сказал Сидор. — Говорите с папашенькой. — Не могу. Ничего не действовало. Сахарная уже отвернулась от нас и стояла понуро. Уже давно пора было уходить нам. Меня, конечно, разыскивали по соседним дворам. Помню, мы все трое подошли к Сахарной, прощались. Маленькая надежда еще была. Может быть, отец позволит. Но если его нет дома? Иногда и по воскресеньям он ездил куда-то по делам в своем шарабане и возвращался поздно. А завтра раным-рано все же будет кончено. Последний раз взглянули мы на приговоренную к смерти. — Осерчали, молодой хозяин, — грустно сказал Сидор. — Не моя воля. Когда мы выходили на помост, солнце било в глаза, и травка под водокачкой была яркая-яркая, и золотые цветы были так прекрасны. Так светло было кругом, так пышно дремали под солнцем зеленые ветла на откосе. Тихие облачка недвижно стояли в небе, и было так тяжело на душе. Сидор стоял в дверях, и хмуро было его лицо с ярким шрамом. Мы вяло брели по огороду. Уже не было утренней захватывающей радости, ожидания таинственного. Что там? Что там? Теперь это было уже известно. Васька было пригласил Драб и меня порыться в мусоре, но Драб только отмахнулся, шел и грыз ногти. А я думал об отце. Когда мы подошли к воротам, дворник уже сообщил, покачивая головой, что меня часа два искали по всем улицам, и что мне теперь попадет. — Проси отца, — настойчиво сказал Драб. — А папаша дома? — Никак нет-с. Уехали верхом в Новый Иерусалим. — Это далеко? — Сказывали, верст 40. — Обедать давно сели. Серчают на вас там. Отец уехал. Верст 40. Драб вывертом пустил камень воробья, но промахнулся, и со звоном посыпались стекла старой галерейки. — Эти все уши оборву! — кричал дворник, пускаясь за Драпом. Я услыхал только топот ног по крыше сарая и грозный крик дворника. День прошел вяло. В кабинете отца темно. Отец, должно быть, приедет только ночью. Я ходил из угла в угол и ждал, думая все об одном. Если бы приехал отец. Спать, спать. Я покорно бреду в детскую и задерживаюсь в темной передней. Что это? Через открытое окно я слышу голос. Воды отнюдь не давать, да хорошенько проводить. Отец! Он вернулся! Я уже слышу его быстрые шаги, уже хлопает дверь. Нет, теперь-то я не пойду спать. Сегодня воскресенье, и я знаю, что буду сидеть в кабинете долго-долго. Отец меня никогда не прогонит. Вот его свежий веселый голос в столовой. Вот он говорит, чтобы зажгли в кабинете лампу. Да ничего, не устал, отвечает он на чей-то вопрос и идет в кабинет. Я слышу, как со звоном высыпаются деньги и начинает пощелкивать счеты к нему, к нему.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.